Такие вопросы, как правило, не обсуждаются вслух по причине своей откровенности, но в результате ответы на них христиане находят совсем не в тех источниках. Мы решили исправить эту оплошность и проговорить пикантные вопросы на тему секса с опытным пастором. В этом ролике ты узнаешь, что делать христианской паре, переспавшей до свадьбы, но желающей сохранить отношения, жениться и жить счастливо дальше, как реагировать церкви в подобных ситуациях, какова библейская позиция касательно орального и анального секса между супругами, в каких случаях средства предохранения являются грехом, а в каких – жизненной необходимостью. Если Бог запрещает мастурбацию, не является ли он садистом по отношению к тем, которым так и не удалось найти свою вторую половинку? И почему утверждение Иисуса, что на небе все будут как ангелы, не исключает возможность интимных отношений на небесах? Давайте разбираться!
Спасибо огромное, что вы сегодня с нами. Виталий, я буду задавать вам сегодня вопросы. По мере нашего продвижения вперед они будут усложняться, и мы надеемся от вас получать конкретные библейские ответы на эти непростые, неудобные вопросы на тему секса. Скажите, не постыдно ли для верующих людей, в принципе, обсуждать эту тему на широкую аудиторию?
Дело в том, что Библия предназначена для публичного чтения. В книге Второзаконии, в 31 главе, в стихах 11 и 12 говорится, «Когда весь Израиль придет явиться пред лицо Господа Бога твоего на место, которое изберет Господь, читай сей закон пред всем Израилем вслух его. Собери народ, мужей и жен, и детей, и пришельцев твоих, которые будут в жилищах твоих, чтобы они слушали и учились, и так далее». Этот документ, первые пять книг Священного Писания, должен был читаться вслух, и указывается, что и дети должны присутствовать. А там немало об интимной жизни, там немало о мерзости половых отношений, как это выражено в синодальном переводе, в заголовке и так далее. Мы находим, что та же практика, она предписана и для новозаветной эпохи. Мы читаем в первом послании Тимофея, в 4 главе, в 13 стихе, «Доколе не приду, занимайся чтением». И вот эта вот фраза, «занимайся чтением», в современных переводах выглядит так. «Удели внимание чтению Писания в церкви», говорит Институт перевода Библии в Заокском. Или же перевод Стерна «проследи, чтобы у вас читалось Писание». В сноске перевода Российского библейского общества говорится, имеется в виду чтение Писания вслух во время собраний церкви. То есть речь идет о том, что само Священное Писание предписывает содержание, текст всей Библии, и Торы, и пророков, и Писаний, и так называемых апостольских Писаний, читать вслух во время общины. Поэтому все, что в Библии записано, можно читать вслух, публично, с присутствием детей, можно, соответственно, все эти темы обсуждать. Мы, надеюсь, не планируем обращаться к тексту Камасутры или к тексту мифов древнехананских, где очень много развратного. Но вот все, что содержится в Слове Божьем, мы и можем, и должны обсуждать публично.
Хорошо, спасибо. Это был вводный вопрос, но он был чрезвычайно важен для нас. Теперь приступим непосредственно к более таким серьезным, глубинным вопросам. И первый, как мы сказали, самый легкий из них будет следующим. Прелюбодеяние. Здесь все, казалось бы, очень просто. Седьмая заповедь – не прелюбодействуй. Иисус тоже весьма четко говорит об этом и в так называемом Новом Завете, в своей Нагорной проповеди. Он даже больше раскрывает суть прелюбодеяния. И более того, даже в секулярном мире в основном все понимают и соглашаются, что изменять это плохо. Ну, не все, большинство соглашаются в секулярном мире. Но вопрос в другом. Это когда мы говорим о замужних людях, то есть о людях, которые в браке состоят, да? А если мы говорим о холостом парне, например, что ему мешает на основании Библии иметь секс с незамужней девушкой? Они говорят, мы любим друг друга, у нас все хорошо, мы хотим друг друга попробовать до свадьбы, чтобы убедиться, что у нас в сексуальном плане тоже все будет в порядке. В христианстве говорится, это ни в коем случае не может быть такого. Но на каком основании, с точки зрения Библии, мы так говорим?
Библия об этом говорит тоже немало. Например, книга Исход, 22 глава, 16 стих. «Если кто переспит с девицей необрученную, пусть даст ей вена и возьмет ее себе в жену». То есть интимная близость между юношей и девушкой, она обязывает их заключить брак. Это вот первая часть этого Божьего откровения. Если же происходит другой сценарий, который описан в книге Второзакония, 22 главе, в стихах 20 и 21, то сказано так. «Если же сказанное будет истинно, и не найдется девство у отроковицы», а контекст тут такой, что кто-то взял девушку, и оказалось, что она не девственница. Не найдено девство у отроковицы, то отроковицу пусть приведут к дверям дома отца ее, и жители города ее побьют ее камнями до смерти, ибо она сделала срамное дело среди Израиля, блудодействовав в доме отца своего, и так истреби зло из среды себя». Вновь, эта заповедь действовала в контексте теократического устройства Божьего народа, когда Божий народ был не только духовной общностью, но и государственной. И потому здесь взаимосвязь законов нравственных и законов государственных, в том числе и вот высшие меры наказания. Но что совершенно четко, что если девушка выходит замуж, не будучи девственницей, то, соответственно, она подвергается наказанию. То же самое говорится и в отношении мужчин. Говорится, что не должно быть блудников, не должно быть блудниц среди народа Божия. Это еще одна заповедь. И вот одна иллюстрация. Книга Бытие, 34 глава, стихи с 1 по 3. Затем 7 и 31. «Дина, дочь Лии, которую она родила Иакову, вышла посмотреть на дочерей земли той, и увидел ее Сихем, сын Емора Евиянина, князь земли той, и взял ее, и спал с нею, и сделал ей насилие. И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил девицу и говорил по сердцу девицы». То есть важно обратить внимание на то, что здесь были чувства. То есть он ее полюбил и говорил по ее сердцу. Вот, то есть можно догадываться об определенном отклике со стороны Дины также. «И прилепилась душа его к Дине, дочери Иакова, и он полюбил ее». И дальше 7 стих. «Сыновья же Иакова пришли с поля, и когда услышали, то огорчились мужи те и воспылали гневом, потому что бесчестие сделал он Израилю, переспав с дочерью Иакова. А так не надлежало делать». Интимная близость между неженатыми людьми названа здесь бесчестием. И 31 стих, они же сказали, а разве можно поступать с сестрой нашу, как с блудницей? Это блуд. Вот, то есть, если говорить о библейской позиции, она вот такова. Интимная близость до брака исключена. Это есть нарушение Божьей воли.
А если уточнить один момент – например, молодые люди все-таки переспали друг с другом до свадьбы, но они продолжают друг друга любить, никто не хочет ни с кем терять отношений, они понимают, что сделали нехорошо перед Богом. Но эти люди хотят сохранить свои отношения, они продолжают друг друга любить, и они решают пожениться. Но при этом всем, в глазах церкви современной, эти люди, они, ну, можно сказать, блудники, правильно? И как правильно относиться на самом деле, опять же таки, на основании Священного Писания, к таким людям, которые раскаялись, которые хотят сохранить свою семью, то есть не разбежаться, не разойтись, чтобы не было разорванных судеб и разбитых сердец. Как нам, как верующим, в церкви относиться к таким людям?
Я бы вопрос задал вот как. А что еще они могли бы сделать, вот помимо того, что вы, Олег, уже упомянули? Осознали, что это был грех, попросили прощения у Господа, раскаялись, покаялись, хотят заключить брак. Текст Священного Писания говорит, пусть возьмет ее себе в жену. То есть, что еще можно требовать от этих двух молодых людей? Какого еще действия, согласно Священному Писанию, что они еще в принципе могут сделать, кроме того, что уже сделали? То есть Библия совершенно определенно говорит, если исповедуем грехи наши, 1 Послание, 1 глава, 9 стих, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды, подлиннике, от всякой неправедности. Поэтому, если Бог это гарантирует, если Бог верен и праведен, и на этом основании отпускает грех, кто имеет право сказать что-то сверх Божьих слов и каким-то образом устражить волю Божью в этом вопросе? С точки зрения Божьих законов на эту тему, если брак заключается после вот, интимной близости до брака, имевшей место, то люди поступают по воле Божьей.
При этом мы, безусловно, не пытаемся оправдать добрачное сексуальное отношение. И просто сейчас нет много времени обсудить то, к чему это приводит, к каким сложностям, каким вызовам и как часто на самом деле бывает иначе, да? Когда люди думают, что да, конечно, все будет хорошо, вот мы сейчас переспим, но вот не сдержались, и потом у нас все будет в порядке, мы станем семьей. Но, как правило, это сулит огромное количество проблем и порой нерешаемых для молодых людей. Кстати, в Библии есть прекрасный, точнее, ужасный пример подобной истории с Амноном и его сестрой. Ну, это отдельная тема, я думаю, многие могут знать. Вот. Но спасибо вам огромное за этот ответ. Следующий вопрос касается мастурбации, сексуальные отношения с самим собой. Подавляющее число врачей говорит, что это нормально, это естественно, и даже необходимо спускать пар таким образом для того, чтобы не было каких-то там последствий потом нехороших от слишком долгого воздержания. Что говорит по этому поводу Библия? Является ли мастурбация грехом с библейской точки зрения? Мы, кстати, уже записывали один подкаст на эту тему, и я был удивлен, сколько верующих людей пытаются оправдать это. Возможно, не безосновательно пытаются. Что Библия говорит на этот счет?
Если начать с мнения врачей, то здесь можно встретить разные взгляды в зависимости от мировоззренческой позиции, которую исповедует тот или иной специалист, а также в зависимости от эпохи, от временного среза. И поэтому тут, конечно, ориентиров надежных может быть, к сожалению, мало. Если говорить о сбросе напряжения, так называемого, да, то в Священном Писании рассказывается о таком явлении, как полюция. Ну, такого термина нету. Говорится о случившемся ночью. Если кто будет нечист от случившегося ему ночью. И подобные иные термины. Речь идет о том, что Бог создал человека со способностью как раз-таки вот высвобождать накопившуюся сексуальную энергию во время сновидения. И это в Библии, поскольку оно осуществляется бесконтрольно, со стороны человека, и организм таким образом во время ночи, как говорится, освобождается от накопившейся спермы, если говорить о мужчинах, юношах и так далее. Эротические сновидения у женщин также явления зафиксированные, известные. Это как раз-таки дает возможность, опять, если исходить из страхов о том, что система застоится и в результате потеряет свою работоспособность и прочее, прочее, не переживайте, Бог обо всем позаботился. Бог создал механизм саморегуляции. Ну, а если говорить о библейской позиции, то к этому вопросу можно подойти с разных сторон. И коль скоро время наше ограничено, я и ограничусь только лишь одним отрывком. Первое послание к Коринфянам, 6 глава, стихи 9 и 10. «Или не знаете, что неправедные Царство Божие не наследуют? Не обманывайтесь, ни блудники, ни идолослужители, ни прелюбодеи, ни малакии, ни воры, ни лихаимцы, ни пьяницы, ни злоречивые, ни хищники Царство Божие не наследуют». Вот этот вот интересный термин «малакии», который, по сути, является в синодальном переводе лишь транслитерацией греческого термина, он в разных переводах переводится по-разному. Например, перевод Института перевода Библии в Заокском говорит «сладострастники». «Сладострастники Царствие Божие не наследуют». А перевод епископа Кассиана говорит «рукоблудники». И так далее. Можно привести много разных примеров. Что такое «малакия»? Если мы открываем словарь Даля, то находим вот какое определение. Рукоблудие, онанизм, пагубный порок скотской похоти. Словарь русских синонимов «малакия» – мастурбирование, рукоблудие, мастурбация, ипсация, онанизм. То есть в тексте Священного Писания есть непосредственная ссылка на эту практику. Если посмотреть на то, как этот термин в подлиннике, это как раз-таки вот «малакос», который использовался в греческом тексте в оригинале, и как это слово понималось на протяжении истории христианства, в частности, греческого, восточного христианства, то мы найдем немало документов из древних отцов церкви на протяжении всей истории церкви, которые всегда считали, что здесь речь идет именно о рукоблудии, об онанизме. И если посмотреть на контекст, то, с моей точки зрения, такое истолкование этого термина, оно вполне оправдано. Дело в том, что это явление соседствует с мужеложничеством. Говорится, ни малакии, ни мужеложники Царствие Божие не наследуют. Я это уточняю, потому что есть точка зрения, которая отражена в некоторых переводах, что малакии – это пассивные гомосексуалисты, вот. А мужеложники, дескать, активные гомосексуалисты. Но на самом деле, когда мы смотрим на сам термин, который переведен как мужеложники, в оригинале это «арсенокоитос». Здесь два термина – «мужчина» и «коитус», да? То есть кровать, интимная близость и так далее. Сам этот термин, он не уточняет, активная ли это роль, пассивная ли это роль. Это вот как написано в тексте Торы. «Не ложись с мужчиной, как женщину, не вступай в интимную близость с существом одного пола». Так вот, коль скоро арсенокоитес описывает гомосексуальную связь, то соседство этого термина с термином «малакия», термином «рукоблудие» или «сладострастник», оно исключает возможность интерпретации этого термина как подвид гомосексуализма. Потому, да, это грех против собственного тела, о чем апостол Павел дальше в этой же шестой главе первого послания к Коринфянам говорит, и это в Священном Писании является частью списка тех людей, кто осознанно вот так вот поступая, лишится Царствия Божия.
Спасибо. Очень важный был комментарий. На самом деле, сказать по правде, мы вышеупомянутый текст в нашем подкасте разобрали весьма поверхностно и отнеслись к нему, я бы сказал, даже немного предвзято. Спасибо, что углубились в этот текст. И вы знаете, следующий вопрос, он, наверное, один из самых неподнимаемых, но в кулуарах часто задаваемых. То есть о нем не говорят на общественность, но люди интересуются им достаточно часто. Оральный и анальный секс между мужем и женой, мы не говорим о блуде, да? Это грех? Или же в рамках супружеской близости можно абсолютно не думать об ограничениях каких-то? Разве Писание не умалчивает ответ на этот вопрос?
Я бы разделил эти два вопроса и подошел к одному и к другому по отдельности, потому что объем материала библейского на самом деле он разный по этим двум вопросам. Безусловно, полезно было бы уточнить определение орального секса в первую очередь. Термин «оральный» попросту означает «с использованием полости рта». И это довольно общее, довольно широкое понятие. В зависимости от образования, опыта и, может быть, степени развратности, у разных людей понятие орального секса, оно понимается и применяется по-разному. Поэтому тут есть о чем поговорить, даже если мы берем вот только лишь вот этот вот уровень прояснения терминологии. Но если вот задать вопрос об использовании уст, об использовании полости рта во время интимной близости, прелюдии ли, ласк ли и так далее, то в Священном Писании на эту тему говорится, оказывается, немало. Ну, например, книга Притчи, 5 глава, стихи 18-19. «Источник твой да будет благословен, и утешайся женою юности твоей, любезную ланью и прекрасную серною. Груди ее да упоевают тебя во всякое время, любовью ее услаждайся постоянно». То есть вот эта фраза «груди ее да упоевают тебя во всякое время», она описывает целование млечных желез супруги, если выражаться научным языком. И дело это, ну, на первый взгляд, кажется противоестественным. Вот когда младенец, новорожденный, грудничок, так сказать, сосет грудь, то это вполне нормально воспринимается. Но вот тут описывается взрослый мужчина, который у своей жены берет грудь в свою ротовую полость. И это призыв Священного Писания. Вот. То есть это вот один из примеров того, как ротовая полость используется в контексте интимной близости, и к этому Священное Писание призывает. Если посмотреть на такую книгу, как «Песнь песней», где описывается физическая сторона любви, то там на эту тему тоже можно немало найти. Вот, в частности, в 4 главе, в стихах с 1 по 6 описываются разные части тела возлюбленной, Суламиты. Тут, начиная с головы, и тут и волосы, и глаза, и зубы. Дальше потом, говорится, щеки, ланиты, потом шея, потом описывается в 5 стихе, описываются груди, два сосца твои, и дальше он опускается, то есть он идет сверху вниз, и он описывает разные части тела своей возлюбленной и использует разные поэтические образы для выражения вот того, что он описывает. Дальше у него он опускается ниже, он находит гору мировую, он находит холм Фимиама и приходит к следующему заключению, 7 стих. «Вся ты прекрасна, возлюбленная моя, и пятна нет на тебе». То есть ничего в теле жены он не находит, библейский текст не находит нечистого. И, кстати, интересно, в Священном Писании есть в книге Второзакония, в синодальном переводе такая фраза про «срамный уд». Вот. Это фразеология русского языка XIX века. В подлиннике нету ничего связанного со срамным, когда описываются мужские гениталии. Там просто технический термин, означающий половой мужской орган. То вот с точки зрения Священного Писания, когда описывается именно законная интимная близость между мужем и женою, а в книге «Песнь песней» описывается свадьба, венчание, венец брачный, супружеская ложа и так далее, то вот ничто в теле жены не является срамным или каким-то грязным или нечистым. И вот что интересно, дальше в этой 4 главе все та же самая тема. С 12 стиха говорится «запертый сад, сестра моя». Вот, и там рассадники. То есть Соломон в данном случае он описывает свою возлюбленную как сад. И там и ароматы всевозможные и так далее. И вот 16 стих говорит: «Поднимись, ветер с севера, и принеси с юга, повей на сад мой, и польются ароматы его». То есть женщина – это сад. Ее тело издает благоухание, ее тело издает ароматы. И дальше: «Пусть придет возлюбленный мой в сад свой и вкушает сладкие плоды его». И в 5 главе, в 1 стихе сказано: «Пришел я в сад мой, сестра моя невеста, набрал миры, поел сотов с медом, напился вина моего с молоком» и так далее. То есть текст Священного Писания описывает запахи, описывает вкус тела, вкушаемых супругами. И, безусловно, это очень образный язык, но общая идея такова, что если оральный секс понимать в смысле поцелуев, в смысле обмена, так сказать, жидкостями, там он находит и вкус вина, и меда, и молока у нее под языком, и так далее. И он описывает разные части ее тела, и они имеют разный запах и разный вкус. То же самое в отношении его. Во 2 главе, в 3 стихе: «Что яблоня между лесными деревьями, то возлюбленный мой между юношами. В тени ее люблю я сидеть, и плоды ее сладкие для гортани моей». Целый ряд исследователей, отождествляя разные части тела, называемые разными вот этими образами, они приходят к заключению, что здесь описываются ласки, которые включают в себя вот то, что называют оральным сексом. Повторюсь, это понятие, оно очень сильно опошлено в современной порнокультуре, в порно-бескультуре, да, в субкультуре. Но если брать вот описание библейское, то использование уст во время интимной близости, оно описано как часть того, что происходит между супругами, и в том числе содержатся определенные призывы на эту тему. Если же говорить об анальном сексе, об анальном способе интимного акта, то прямо в Библии этот вопрос нигде не адресуется. Я напоминаю, что вы, Олег, именно спросили в отношении мужа и жены. Только лишь опосредованно эта тема поднимается. В послании к Римлянам в 1 главе 27 стихе написано: «Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга мужчины на мужчинах, делая срама и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». То есть анальный секс здесь описан как часть практики мужского гомосексуализма. Это описано как нечто неестественное, как срамное. Анус, прямая кишка, не предназначены для интимной близости. Если рассмотреть медицинский аспект этого вопроса, это и разрывы, это и увеличение опасности рака прямой кишки, анального отверстия, это и геморрой, это и заражение, это и микрофлора, которая затем попадает куда и не следует, и и так далее. Это затем и недержание кала, когда растягиваются мышцы и прочее. То есть, как на это дело не посмотреть, с медицинской точки зрения или же с точки зрения Священного Писания, где этот вот акт мужчины на мужчинах, делая срам, называется неестественным, оно не вписывается в Божью волю в отношении интимной близости супругов.
Спасибо за очень расширенный и, я бы сказал, непривычный ответ. Но это было действительно интересно. Конечно, трудно представить, как будут люди на это реагировать, наши слушатели дорогие, писать в комментариях. Но для меня лично, скажу честно, это был весьма достойный, интересный и библейский ответ.
Олег, я конечно,
следующий
же,
вопрос будет
этому,
очень короткий.
Конечно же, готовясь к этому подкасту, я отчетливо, совершенно определенно, ясно понимал, что части наших зрителей мои ответы покажутся узкими, консервативными, значит, с позапрошлого века и отсталыми. Для другой части они покажутся слишком либеральными и, так сказать, попыткой осовременить Священное Писание. Но я хочу сказать, дорогие, что мною не движет ни одно, ни другое желание. Ни быть консерватором, ни быть либералом. Я, будучи служителем, призван изучать Священное Писание и принимать Священное Писание, как оно есть. И, безусловно, в своих исследованиях я, как и любой человек, могу ошибаться, и поэтому открыт всегда к тому, чтобы их пересмотреть, но пересмотреть именно во свете библейских аргументов. Не просто «О, так у нас не принято было», или, дескать, «А, это отстало». Нет, если есть что-то по Священному Писанию, что по-другому представляет эти вопросы, нежели, как, скажем, вот я их вижу на данный момент своего изучения Библии и духовного роста, пожалуйста, дорогие, пишите, говорите, помогайте всем нам узреть волю Божью так, как она есть, и так, как она дана в Священном Писании.
100%. Потрясающе. Виталий, однажды мы сняли подкаст на тему «Предохраняться или плодиться?». Вопрос предохранения среди верующих людей – он очень спорный вопрос. И хотелось бы услышать очень от вас библейскую позицию в этом ключе. Предохраняться – это грех или, наоборот, необходимость в современном обществе?
В Священном Писании на эту тему мне сдается, есть достаточно данных, чтобы можно прийти было к сбалансированному, взвешенному ответу. Безусловно, деторождение – это благословение. Это одно из первых благословений, которые получил человек при сотворении. Однако Священное Писание говорит о деторождении и прямо противоположное. Например, сам Иисус Христос, Его слова записаны, в частности, в Евангелии от Луки в 23 главе, стихи 28-29. «Иисус же, обратившись к ним, сказал, «Тщери Иерусалимские, не плачьте обо мне, но плачьте о себе и о детях ваших, ибо приходят дни, в которые скажут, блаженны неплодные и утробы не родившие, и сосцы не питавшие». То есть, на первый взгляд, это нечто прямо противоположное. Благословение – это, наоборот, это беременность, это роды, это дети. А здесь скажут «блаженны неплодные, утробы не родившие, сосцы не питавшие». И Иисус Христос здесь обращается к своим последователям. Он обращается к тем, кто плачет о Нем. И говорит, не плачьте обо мне, а плачьте вот, по другой причине. То есть, эти слова Иисуса, они означают то, что означают. Будет момент в истории, когда блаженство будет в отсутствии беременности и рождения детей. И таковых будут называть блаженными. Причина, исходя из контекста и библейского, и исторического, довольно понятна. Грядет разрушение Иерусалима. Иисус Христос пророчески смотрит на 30 с чем-то лет вперед, и Он знает об осаде, Он знает о недостатке продовольствия. И даже для тех, кто, увидев Иерусалим, окруженный войсками, должен бежать, и Христос говорит: «Горе беременным и питающим сосцами в то время». То есть даже для тех, кто не будет в осаде, все равно вот эта фраза «блаженны не родившие, утробы неплодные» и так далее, эта фраза описывает тех, у кого нет детей в тот момент. То есть это открывает очень простой принцип. Нужно руководствоваться обстоятельствами, возможностями и тем, что мы можем знать, исходя из своего положения, своего образования, исходя из своих финансовых возможностей и так далее, когда мы решаем вопрос плодиться и размножаться. Повторюсь, в Библии есть на эту тему гораздо больше. Поэтому, отвечая на вопрос, есть ли право у человека Божия планировать семью в плане количества детей, время их появления и так далее. Когда, в какое время, в какую эпоху? Библейский ответ – да. И я могу привести много иных примеров, где подобные же вот тезисы высказаны. Потому главный вопрос, конечно, будет вот в чем. Какими методами пользоваться для планирования семьи? Ну, начнем с того, что интимную жизнь люди, в отличие от большинства животных, планируют. Это не происходит по сезонам, когда гормоны просто начинают действовать, и вот реагируешь на запах, на вид, и осуществляешь бесконтрольно, неосознанно. Нет, люди планируют интимную близость в любом случае. Вот главный вопрос – каковы методы планирования? И вот здесь важно просто помнить базовое библейское определение о начале жизни человека. Согласно книге Иова, 3 главе, 3 стиху, говорится о дне, в который я родился, день, в который я родился, и ночь, в которую сказано «зачался человек». Вот эта фраза «зачался человек», она описывает именно ночь. И человек в оригинале – это мужчина, то есть существо мужеского пола. Кто в состоянии сказать в ту самую ночь «зачался человек»? Ответ – только Господь. Так вот, зачался именно человек. Мужчина ли, женщина ли? Это не просто оплодотворенная яйцеклетка, это не просто зародыш, это не просто плод, это человек. То есть, согласно Библии, жизнь человека начинается с зачатия, с момента соединения вот, яйцеклетки и сперматозоида, и обмена генетической информацией. С момента зачатия начинается жизнь человека. Поэтому, вот молясь Господу, планируя, сопрягая с обстоятельствами, с финансовыми возможностями, с планами на образование, на работу, на место жизни и так далее, человек Божий может выбирать только такие методы планирования семьи, которые не посягают на жизнь уже начавшего свое существование человеческого существа с момента зачатия. И если кратко взглянуть на имеющиеся методы контрацепции, то можно выделить превентивные, те, которые не дают возможности обмена вот этой генетической информации, при которых сперматозоид и яйцеклетка не соединяются. Затем абортивные, когда уже воздействие идет на оплодотворенную яйцеклетку, на зародыш, который исторгается и становится нежизнеспособным. И есть так называемые превентивно-абортивные, которые действуют сразу же и на вот, процесс возможности зачатия, и действуют также и воздействуют на уже зачавшееся существо. Ну, в частности, Здесь просто нужно читать. Нужно читать внимательно вот то, что мелким шрифтом описывает воздействие того или иного противозачаточного средства. И я упомяну, я просто процитирую вот, что написано в отношении так называемой спирали. Это, конечно, не спираль, а вот такое Т-образное устройство, да, которое вставляется в матку женщины. И вот цитата. «Спираль предотвращает беременность, не позволяя оплодотворенной яйцеклетке прикрепиться к стенке матки. Если оплодотворенная яйцеклетка не может прикрепиться и расти, она не в состоянии развиться в плод». Это не единственное действие спирали, но вот одно из них. Потому этот метод и называется... Вот это один из методов, который называется превентивно-абортивным. Он действует еще и другими двумя способами. Но вот здесь вот есть опасность того, что маленькое существо, уже начавшее свою жизнь, может лишиться ее, потому что утончаются стенки матки, ворсистость, степень ворсистости, она уменьшается, и вот маленькое существо не в состоянии прикрепиться, чтобы дальше расти, развиваться и так далее. Поэтому, пожалуй, главный вопрос здесь не в том, возможно ли планирование, а в том, как это делать, чтобы не нарушать Божью волю и не покушаться на жизнь человека.
Очень интересно. Виталий, огромная благодарность за этот ответ. И последний вопрос, мне кажется, самый сложный, самый спорный для многих и самый интересный. Будет ли секс на небесах? Что говорит об этом Писание? Мы знаем одну историю диалога короткого Иисуса с его так называемыми оппонентами, где как бы Иисус говорит, что на небе все будем как ангелы. Что это значит фраза и говорит ли это однозначно о том, что 100% на небе интимных связей не будет?
Интересно, что вы в начале этого вопроса использовали слово «секс». И мне вспомнилась история о том, как однажды один иностранный студент поступал в один из американских вузов и заполнял анкету. Слово «секс», оно в русский язык попало из английского языка, насколько мне известно. И вот в этой форме там «name», last name, да, имя, фамилия и так далее. И дальше есть слово «секс», графа «секс». И поскольку человек был верующий, молодой человек, он написал «no» и три восклицательных знака. Ну, а «секс» на самом деле в английском имеет два значения, слово «секс». Это интимная близость и это пол. Нужно было просто указать «male» или «female», то есть это мужской или женский пол. Так вот, я думаю, что это и есть ключевой вопрос, Олег. То есть, кем мы будем, так сказать, на небесах? Кем мы будем в Царстве Божьем? Сохранятся ли половые различия? Давайте вот посмотрим, во-первых, на изначальный Божий замысел. Книга Бытие, 1 глава, 28 стих. «И благословил их Бог, и сказал им Бог, плодитесь, и размножайтесь, и наполняйте землю». Вот это заповедь, которая дана была Адаму и Еве. И очень важно отметить, что функция деторождения изначально ограничена. Плодитесь и размножайтесь, и наполняйте землю. Понятие «наполнить землю» оно ограничено, потому что земля не безразмерная. Причем в подлиннике именно «гаарец», именно вот эту землю. Ту землю, на которой сотворены земляне. Вот. То есть, если бы не было грехопадения, если бы грех не поселился на нашей земле, если бы не было смерти, то люди продолжали бы наполнять землю. Доколе бы эта задача не была выполнена, мужья и жены оставались бы мужьями и женами. Семья, как явление, продолжала бы существовать. Но вот функция деторождения у интимной близости – она отпала бы. Вот это изначальный Божий замысел, исходя из Божьего благословения на интимную близость в книге «Бытие». Вот помня это, мы можем теперь обратиться к словам Иисуса. Эти слова Иисуса, на которые вы, Олег, сослались, они записаны в разных Евангелиях. Я читаю по Евангелию от Луки, по 20 главе, стихи с 34 по 36. Иисус сказал им в ответ: «Чада века сего женятся и выходят замуж, а сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых не женятся, ни замуж не выходят, и умереть уже не могут, ибо они равны ангелам, и суть сыны Божьи, будучи сынами воскресения». На мой взгляд, для вот русскоязычного читателя и для, в принципе, западного менталитета Лука яснее всего написал. И первое, что я хотел бы отметить, наше будущее – это не бестелесное, аморфное существование, а воскресение. Говорится, сподобившиеся достигнуть того века и воскресения из мертвых. То есть нас ожидает именно воскресение. Что такое воскресение? Это восстановление тела. Мы будем телесными существами. Да, способности этого тела будут отличаться от нынешних. Но Библия говорит о том, что наше тело будет подобно славному, то есть прославленному телу Иисуса Христа. Об этом пишет апостол Павел в послании Филиппийцам. А это тело было осязаемое. Фома после воскресения Иисуса мог к нему прикоснуться, как и другие апостолы. Это тело было физическим, Иисус употреблял пищу после своего воскресения. То есть нас в будущем ожидает телесное существование. Мужчины воскреснут мужчинами, женщины воскреснут женщинами. Божья цель не небеса, а новая земля. То есть Божья цель – восстановить утерянный рай и вернуть Божье творение к изначальному замыслу. А изначальный Божий замысел мы уже рассмотрели. Функция деторождения у интимной жизни должна была прекратиться, но понятие пола, понятие семьи и интимной близости как таковой, оно было частью изначального Божьего плана. Что же означают слова Иисуса Христа в отношении того, что не женятся и замуж не выходят? Для описания вот этого процесса используется греческий глагол «гамео». Он означает «создавать брак». И причем он используется в индикативе, вот в продолжительной форме. Так, когда и при каких условиях есть процесс создания браков? О каком обществе можно сказать, что они женятся и выходят замуж? Ответ – когда есть дети. То есть вот это вот непрекращающийся процесс появления новых браков, он требует непрекращающегося деторождения. То есть новое поколение выросло, нашли себе, так сказать, мужа и жену, поженились, народили детей и так далее. И именно это является контекстом повествования. Если почитать контекст, то там говорится о том, что к нему подошли, к Иисусу Христу подошли саддукеи, и они сказали следующее, стихи 27-28. «Тогда пришли некоторые из саддукеев, отвергающих воскресение, и спросили: Учитель, Моисей написал нам, что если у кого умрет брат, имевший жену, и умрет бездетным, то брат его должен взять его жену и восстановить семя брату своему». То есть вот этого не будет, потому что написано, они умереть уже не могут, смерти уже не будет, они равны ангелам и суть сыны Божьи. То есть люди станут бессмертными, и не будет нужды пополнять новым поколением людей, живущих на земле сейчас. То есть изначальный Божий план реализуется. Но, скажем, мне и вам, Олег, нам уже жениться не нужно. То есть эти слова Иисуса к нам не относятся, потому что у меня есть жена, которую я люблю и с которой надеюсь провести всю вечность. Вот. Христос не говорит о том, что не будет семейной жизни. Дело в том, что для описания семейной жизни описывается другое слово. Первое послание Коринфянам, 7 глава, стихи 12-13. «Впрочем же, я говорю, а не Господь. Если какой брат имеет жену неверующую, и она согласна жить с ним, В оригинале «ойкео» еще используется термин «сюн ойкео» – «жить совместно». То он не должен оставлять ее, и жена, которая имеет мужа неверующего, и он согласен жить с нею, не должна оставлять его. Христос не говорит о том, что не будет супружеской жизни. Он говорит о том, что не будет постоянного, продолжающегося, повторяющегося процесса заключения новых браков. Потому что этот процесс, он имеет место только тогда, когда есть деторождение. А деторождение, как постоянного следствия интимной жизни, в изначальном Божьем плане не было. Потому, хотя остается немало вопросов, тем не менее, я полагаю, что в Библии нет, по крайней мере, в словах Иисуса Христа точно нет заявления о том, что не будет супружеской жизни, нет заявления о том, что мы будем бесполыми, нет заявления о том, что мы будем духами, какими-то аморфными существами. Речь идет только лишь о том, что мы не будем умирать, и речь идет о том, что не будет продолжающегося процесса деторождения.
Ну, это максимально интересно в действительности. И вы знаете, я еще вспомнил такой момент интересный из этого отрывка Священного Писания, что Иисус говорит, обращается как бы с обличением к его собеседникам, и он говорит, что вы не знаете Писаний, да, и потом он заявляет о том, что мы будем как ангелы. То есть, может быть, я тут уже дорисовываю что-то лишнее, а может быть, это действительно интересный нюанс. На что ссылается Иисус, когда говорит «не знаете Писаний»? То есть, когда еще подымалась эта тема конкретно о том, что будет на небесах? Понимаете, о чем я говорю? В каком контексте? То есть, Иисус как бы обращается к собеседникам с претензией, но где ссылка на то, что они должны были бы знать. То есть является ли это какой-то, каким-то недостатком в переводе, либо это может быть таким вот тонким, но интересным нюансом этого местописания?
Перевод здесь абсолютно корректен, и он полностью соответствует тому, что на самом деле сказано в подлиннике. О том, на какие места Священного Писания Иисус ссылается, можно было бы говорить отдельно. Вот одно я привел место. Это изначальный Божий план о деторождении как одной из функций интимной жизни. Поскольку для любого внимательного исследователя Священного Писания очевидно, что интимная жизнь по Библии имеет ценность как сама по себе, так и в приложении к ее результатам – деторождение. То есть, интимная близость представлена, мы читали сегодня, «любовью ее услаждайся постоянно», в подлиннике «регулярно». Много призывов наслаждаться интимной жизнью вне зависимости от того, она производит потомство или не производит. То есть вот это вот одно из мест Священного Писания. Можно и иные рассмотреть, но я не уверен, что у нас есть время сегодня.
Смотрите, Голландия, Швейцария, Бельгия, Индия, Азербайджан. Как вы думаете, дорогие зрители, что объединяет все эти страны? Это страны, где законом разрешен инцест. То есть сексуальные отношения, а порой и официальные браки между близкими родственниками. В Германии инцест признается криминальным, за него следует уголовная ответственность. Но в целом европейское сообщество все больше расширяет свободу сексуальной жизни своих граждан, отменяя преследование за инцест. Нас интересует вопрос, что Библия говорит на тему инцеста и как это соотносится с научными исследованиями.
В книге Левит, в 18 главе, есть принцип общего порядка в этом отношении. И в 6 стихе написано: «Никто, никакой родственницы по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу. Я Господь». Вот эта фраза «открыть наготу», она в самом тексте книги Левит, 18 главы, изъясняется. Например, в 17 стихе написано: «Наготы жены и дочери ее не открывай, дочери сына и дочери ее не бери, чтобы открыть наготу, они единокровные ее, это беззаконие». То есть, становится понятно, что открывать наготу и брать, то есть брать вот в жены, в частности, это одно и то же. Термин «открыть наготу» — это один из семи терминов, которые используются в 18-20 главе книги Левит, наряду с такими, как «изливать семя», «совокупляться», «брать», «ложиться», «видеть наготу», «приближаться». Семь разных слов, которые представляют собою большей частью эвфемизмы, описывающие интимную близость. Так вот, никто, никакой родственницы по плоти не должен приближаться с тем, чтобы открыть наготу, чтобы вступить в интимную связь. Это то, что говорит Священное Писание. И если говорить о причинах, то с точки зрения науки они очевидны. У инцестных детей значительно повышается вероятность всевозможных уродств, врожденных дефектов, умственной отсталости, в силу того, что набор патологических генетических данных у близких родственников очень схож, и потому в результате рождающееся потомство, оно с большой вероятностью рождается с серьезными проблемами, вот анатомическими, физиологическими, психическими и так далее. Вот. Но важно отметить, что в Священном Писании вот в эту категорию запрещенных родственников включены не только кровные родственники, а также и некоторые люди, которые стали родными в силу брака с кровными родственниками. Вот. Поэтому, скажем, привести вот эту причину, которую я обозначил в качестве определенного научного обоснования здравости этих законов, не во всех случаях возможно. Ну, например, вот тетя, которая стала тебе тетей вследствие того, что она вышла замуж за твоего дядю по крови, она тоже запрещена, хотя она не является кровной родственницей в прямом смысле этого слова.
Угу. Спасибо. Было бы интересно очень обсудить тему, почему тогда самые первые люди сочетались друг с другом, и это не было грехом, либо же это был грех, и мы чего-то не понимаем. Наверное, мы оставим эту подтему для отдельного видео. Друзья, пишите в комментариях, если вам эта тема интересна. Почему, когда Каин, Авель и другие первые люди брали себе в жены сестер, это считалось нормальным, а потом что-то изменилось. Но мы не будем сейчас именно затрагивать эту тему, потому что и так у нас есть еще много важных, интересных вопросов. Следующий из них очень такой скользкий вопрос для современного общества, хотя, казалось бы, буквально 10-15 лет назад он был абсолютно категоричным, ответ на него был абсолютно категоричным. А сейчас грани очень сильно размылись. Гомосексуальные отношения. Уже в 23 странах мира можно официально заключать однополый брак. Еще целый список стран признает так называемое партнерство, брак с ограничениями, и незарегистрированное совместное проживание. Виталий, поведайте нам библейскую позицию на этот счет, и не кажется ли вам, что она противоречит свободной воле человека? Ведь свобода воли дарована нам самим Богом. И те, кто одобряют гомосексуальные отношения, они говорят, ну, они сами так выбрали, они сами так были рождены, они это определили для себя, и в чем проблема?
Ну, начнем с Божьей воли. Она сформулирована в книге Левит, в 18 главе, в 22 стихе. Таким образом, «не ложись с мужчиною, как с женщиною». Это мерзость. И вот этот термин «мерзость», он имеет в Священном Писании в подлиннике большую нагрузку. Это древнееврейское слово «тоэва». И в Священном Писании довольно ограниченное число явлений и действий, обозначено этим термином. В частности, вот, например, книга Второзакония, 7 глава, стихи 25 и 26 говорит: «Кумиры богов их сожгите огнем, не пожелай взять себе серебра или золота, которые на них, дабы это не было для тебя сетью, ибо это мерзость для Господа Бога твоего, и не вноси мерзости в дом твой, дабы не подпасть заклятию, как она. Отвращайся сего и гнушайся сего, ибо это заклятое». То есть все, что связано с колдовством, с идолослужением, все, что связано с оккультизмом, с магией, в Библии обозначается тем же самым термином «тоева», что и вот явление, которое обозначено так: «не ложись с мужчиной, как с женщиной». Это мерзость, это описание так называемой мужской гомосексуальной связи. В Священном Писании рассматривается и вопрос женского гомосексуализма. В послании к римлянам, в 1 главе, стихах 26 и 27 написано: «предал их постыдным страстям, оставил их на постыдные страсти. Женщины их заменили естественное употребление противоестественным. Подобно и мужчины, оставив естественное употребление женского пола, разжигались похотью друг на друга, мужчины на мужчинах делая срам и получая в самих себе должное возмездие за свое заблуждение». То есть Священное Писание, оно совершенно однозначно выступает против интимной жизни с представителями одного пола, идет ли речь о мужском или о женском роде. И если задать вопрос о том, как это вписывается в постулат о свободе выбора, то да, Священное Писание вновь неоднократно постулирует эту свободу выбора. В книге Второзакония, например, в 30 главе, в стихах 19 и 20 написано: «Во свидетели перед вами призываю сегодня небо и землю. Жизнь и смерть предложил я тебе, благословение и проклятие. Избери жизнь, дабы жил ты и потомство твое, любил Господа Бога твоего, слушал глас его и прилеплялся к нему, ибо в этом жизнь твоя и долгота дней твоих». То есть Господь говорит: я тебе предлагаю вот жизнь, долголетие, благословение, если слушать будешь гласа моего, то есть жить по моим заповедям, законам и так далее. Либо, с другой стороны, это проклятие, краткие дни, усеченная жизнь, болезни и в конечном итоге смерть, если будешь нарушать Божьи законы. То есть человек всегда волен выбрать. Но Господь в своем слове предостерегает, каковы будут последствия выбора против Божьей воли. Потому что закон Божий, как написано в этой же книге Второзаконии, в 5 главе, он дан для того, чтобы хорошо было вам и сынам вашим вовек. Божьи заповеди – это формула жизни, это формула счастья, формула благословения. Свобода остается неприкосновенной, но Господь рассказывает, к чему ведет тот или иной выбор. Но если вернуться к вопросу о том, какова библейская позиция в отношении однополых союзов, то это совершенно определенно названо мерзостью, это названо чем-то противоестественным.
Спасибо за ответ, Виталий. Следующий вопрос будет касаться, в первую очередь, женатых людей. У каждой здоровой женщины бывает период менструации, в которой одни говорят, нельзя заниматься сексом, другие говорят, можно, в принципе, проблемы нету, если двое партнеров не против. Что Библия говорит на этот счет? И опять-таки, как это согласуется с научными исследованиями?
В книге Левит, 18 главе, в 19 стихе написано: «И к жене во время очищения нечистот ее не приближайся, чтобы открыть наготу ее», чтобы вступить в интимную близость. И здесь очень важно подчеркнуть контекст этого высказывания и этого запрещения. Порою некоторые ложно приходят к выводу о том, что причина этого запрета церемониальная, ритуальная по своей природе. То есть поскольку при вот истечении женщина считается нечистой, при прикосновение к нечистоте, человек, прикоснувшийся, становится нечистым. И вот, дескать, полагают некоторые, коль скоро эти законы ритуальной, церемониальной нечистоты действовали в эпоху Ветхого Завета, то именно этим был обусловлен запрет на интимную близость мужа и жены во время менструации. Однако важно вот что прояснить. нечистота, состояние ритуальной нечистоты никогда и нигде не наказывается Богом. Человек ограничивается иногда до вечера, иногда на протяжении суток, иногда на 7 дней, в зависимости от того, к чему прикоснулся, какого рода это ритуальная нечистота и так далее. Человек ограничивался в возможности общения с людьми, прикасаться к чему-то, посещать вот, территорию храма и так далее. Но никогда церемониальная нечистота не считается грехом. И за нее, за сам факт церемониальной нечистоты, никогда человек не наказывается. Более того, вот менструация, например, является естественным механизмом и неизбежным для женщин вот, определенного возраста. Или же, скажем, также вот, непроизвольное семяизвержение, полюция у мужчины, тоже делает его церемониально нечистым. Это то, над чем человек не имеет власти. Или же еще более такой яркий пример – это заповедь похоронить человека, умершего. Прикосновение к мертвому человеческому телу, оно сообщает самую сильную степень ритуальной нечистоты. Человек становится нечистым на 7 дней. Но, тем не менее, похоронить – это долг, это нравственная обязанность. То есть, это все примеры того, что церемониальная нечистота, она не является грехом. Вот. А в отношении заповеди касательно интимной близости с женщиной, у которой менструация. Сказано так, книга Левит, 20 глава, 18 стих. «Если кто ляжет с женой во время болезни кровоочищения и откроет наготу ее, то он обнажил истечение ее, и она открыла течение кровей своих, оба они да будут истреблены из народа своего». Наказывалось смертью только лишь нравственное преступление. За церемониальную нечистоту никогда смертью не наказывали в эпоху, когда действовала теократия. И вот в книге пророка Иезекииля в 18 главе в числе критериев определения праведного человека упоминается и следующее. Написано так, стихи 4 по 9, 18 глава. «Ибо вот все души мои, как душа отца, так и душа сына мои, душа согрешающая, та умрет. Если кто праведен и творит суд и правду, на горах жертвенного не ест, к идолам не обращает глаз своих, жены ближнего своего не оскверняет и к своей жене во время очищения нечистот ее не приближается, то написано, таковой поступает по заповедям моим он праведник». То есть контекст и в книге Левит, и в книге Иезекииля – это вопросы нравственности. Это вот что касается самой Библии. Повторим, это не церемониальная заповедь, это нравственная заповедь. А что касается науки, вот краткая цитата из «Малой медицинской энциклопедии». «В период менструации недопустимы половые сношения». Речь идет об особой уязвимости женщины, о предрасположенности к проникновению болезнетворных микроорганизмов и так далее. То есть об этом можно было бы говорить подробнее, но вот если кратко, повторюсь, в период менструации недопустимы половые сношения, малая медицинская энциклопедия.
Очень интересно. В любом случае, спасибо вам огромное, Виталий, за ваши ответы, за вашу мудрость, за вашу настойчивость в исследовании Слова Божьего. Я верю, что то, что было услышано, оно будет огромным благословением для многих людей. Дорогие наши зрители, пожалуйста, пишите комментарии. Можете писать по каждому из выше приведенных вопросов. То, что вас заинтересовало больше всего, пишите новые вопросы, которые бы вы хотели рассмотреть с нами в будущем. Друзья, обязательно подписывайтесь к нам на наш канал. Можете перейти также и подписаться на канал Центра Духовного Возрождения, руководителем которого является Виталий Олейник. Мы благодарны за то, что вы делитесь нашими видео с вашими друзьями, распространяете их. Таким образом, мы вместе достигаем нашей большой великой цели – вдохновить миллион человек на взаимоотношения с Богом. Пускай Господь вас обильно благословляет, пускай дает вам мудрость во всех сферах вашей жизни, конечно же, и в интимной сфере 100% также. Главное, никогда не забывайте, что с Богом реально круче. До новых встреч!